Книга пятая. Глава первая. Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути. Одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу. И в необычный для города час едва стало светать. Но на другой, уже позднее, как все, заботливо одевался, гляделся в зеркало. Вчера в редакции я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который взял. Горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос. Потом в парикмахерскую оттуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя. Как он опять пришел и опять с утра? Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она за какими-то запыленными триумфальными воротами не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную слободу, оттуда вернулся опять на Московскую, когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам. По всем церквам трезвонили, вдоль бульвара навстречу мне на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречных. В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле, потом качался с ней с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет. Из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый в очках с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», — вскользь сказала Авилова, — я слегка оторопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась, сказала нам тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее. «Ну, дети мои, я исчезаю», и куда-то ушла. А мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к Белошвейке. И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замялся, потому что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. «Ну, все равно», — сказала она, — «это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в Дворянском гнезде. Хотите посмотреть?» И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве под Орликом в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем. И мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. Я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре, и на сцене, на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники. А после театра тут же в саду ужинали. Я сидел на просторной и людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания. Это был человек, доставивший мне впоследствии тоже совершенно невнимательно много душевных мук. Очень высокий офицер, с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются, и я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке. В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал Савиловой, чувство гордости от коляски, от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь, которую я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало над всеми прочими, чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мною в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались при всем блеске их церковного убранства лица духовенства с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось. Не помню дальше ничего, кроме мрачно угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными державными толчками своей вновь задышавшей трубы и длинно, плавно потянулся назад белой полосой стали локоть его поршня, поплыли вперед сине-зеркальные стены вагонов с золотыми орлами. Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, и видел уже только одно. То, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью, долгого пути с юга и с Крыма. Поезд грохоча скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию. Я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина. Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся. Я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. В пути после того все казалось мне трогательно, и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции-полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то уже свое знакомое, что снова окружало меня, косыми буграми, идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.